Десятое. В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотна на коромысле, и через минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет 50, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо ее было некрасиво, но прямой твердый нос, сжатые тонкие губы и быстрые серые глаза — выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах ее свидетельствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь, обдернула Паневу и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на выглядывавшую из-за ткацкого стана черную деревянную икону. Окончив это дело, она оправила грязный клетчатый платок, которым была повязана голова ее, и низко поклонилась барину.
«С праздником Христовым, ваше сиятельство!» — сказала она. «Спаси тебя Бог, отец ты наш!»
Увидав мать, Давыдка заметно смутился, согнул несколько спину и еще ниже опустил шею.
«Спасибо, Арина!» — отвечал Нехлюдов. «Вот я сейчас с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве».
Арина, или, как ее прозвали мужики еще в девках, Аришка Бурлак, подперла подбородок кулаком правой руки, которая опиралась на ладонь левой, и, не дослушав барина, начала говорить так резко и звонко, что вся изба наполнилась звуком ее голоса, и со двора могло показаться, что вдруг говорят несколько бабьих голосов.
«Чего, отец ты мой? Чего с ним говорить? Ведь он и говорить-то не может, как человек! Вот он стоит, олух!»
Продолжала она, презрительно указывая головой на жалкую массивную фигуру Давыдки.
«Какое мое хозяйство, батюшка, ваше сиятельство! Мы голь, хуже нас во всей слободе у тебя нет. Ни на себя, ни на барщину, срам. А все он довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дождаться парня. Вот и дождались, хлеб лопает, а работа от него, как от прелой вон той колоды, только знает на печи лежать, либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет»,
сказала она, передразнивая его.
«Хоть бы ты его, отец, постращал бы, что ли! Уж я сама прошу, накажи ты его ради Господа Бога в солдат или один конец! Мочи моей с ним не стало, вот что!»
«Ну как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать?» — сказал Нехлюдов, сукоризной обращаясь к мужику. Давыдка не двигался.
«Ведь добро бы мужик хворый был!»
С той же живостью и теми же жестами продолжала Арина.
«А то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы раздулся. Есть, кажись, чему бы работать, гладух какой нет. Вот пропадает на печи лодырем, возьмется за что, так не глядели бы мои глаза. Коли поднимется, коли передвинется, коли что!» —
говорила она, растягивая слова и неуклюже поворачивая сбоку на бок своими угловатыми плечами.
«Ведь вот нынче старик сам за хворостом в лес уехал, а ему наказал ямы копать. Так нет, вот и лопаты в руки не брал!»
На минуту она замолчала.
«Загубил он меня, сироту!»
Взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну.
«Гладкая твоя морда, ледящая, прости, Господи!»
Она презрительно и вместе отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину, с тем же одушевлением и с слезами на глазах, продолжая размахивать руками.
«Ведь все одна! Кормилец! Старик-то мой хворый, старый! Да и тоже проку в нем нет! А я все одна да одна! Камень и тот треснет! Хоть бы помереть, так легче было б! Один конец! Заморил он меня, подлец! Отец ты наш! Мочи моей уж нет! Невестка с работы извелась! И мне тоже будет!»